Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 13, текст. Текст 4. Нивасато я дравинатма бути, тадастато давати бхо атавьям, квачича витя титапам судумра, дишона джанати раджасва лакшам. Перевод стиха. О царь, оказавшись на лесной тропе материального мира, торговец, поглощенный мыслями о доме, имуществе и родственниках, переходит с места на место в надежде совершить выгодную сделку. Иногда глаза ему застилает пыль, поднятая смерчем. Другими словами, под влиянием вожделения красота жены, особенно во время менструального периода, кружит ему голову. Ослепленный этим смерчем, он уже не видит перед собой дороги и не понимает, что делает. Комментарий Шрилы Прабхупады. Семейная жизнь кажется человеку привлекательной, только благодаря жене, так как все семейные отношения строятся вокруг секса. Ян митунад грихамети суккам хитучам. Материалист целыми днями трудится, не разгибая спины, и при этом все время думает о жене и чувствует влечение к ней. Для него секс – единственная утеха в жизни. Вот почему карми так привязаны к женщинам, либо к своей жене, либо к любовнице. Без секса они просто не могут нормально работать. В этом стихе жена, особенно во время менструального периода, сравнивается со смерчем. Те, кто строго следует ведическим предписаниям, регулирующим семейную жизнь, вступают в половые отношения только раз в месяц по окончании менструального периода жены, мужчину, который с нетерпением ждет этого часа. Красота жены буквально сводит с ума. Поэтому говорится, что смерч застилает ему глаза пылью. Охваченный вожделением такой человек – не знает, что полубоги, прежде всего Бог Солнца, следят за всеми его материальными действиями, и что эти действия создают карму, от которой зависит, каким будет его тело в следующей жизни. Трактаты, где объясняется, как производить астрологические вычисления, называют джотиш-шастрой. В материальном мире джоти, свет, исходит от планет и звезд. Поэтому астрология называется джоти-шастрой, наука о светилах. Производя расчеты, связанные с расположением светил, можно предсказать, что ожидает нас в будущем. Иными словами, небесные светила, солнце, луна, звезды являются свидетелями каждого поступка, обусловленной души. И по этим поступкам определяется, какое тело она получит в следующей жизни. Похотливый человек, чьи глаза застилают пыль, поднятая смерчем, материального бытия не придает никакого значения тому, что звезды и планеты наблюдают за его действиями и ведут им учет. Поэтому, стремясь удовлетворить свое вожделение, он совершает всевозможные грехи. Нивасато ядра винатма бути стататато давати бхо атавьям квачича витяти тапам судумра Дишона джанати раджасва лакшам. О царь, оказавшись на лесной тропе материального мира, торговец, поглощенный мыслями о доме, имуществе и родственниках, переходит с места на место в надежде совершить выгодную сделку. Иногда глаза ему застилает пыль, поднятая смерчем. Другими словами, под влиянием вожделения красота жены, особенно во время менструального периода, кружит ему голову. Ослепленный этим смерчем, он уже не видит перед собой дороги и не понимает, что делает. Продолжение беседы Бхараты и Рахуганы. Песня 5, глава 13, текст 4. Здесь дается аллегория. То, что трудно объяснить философски, это деяние души, ощущение души, внутренние переживания человека. Поскольку философия в этом смысле очень суха. Поэтому даются аллегории. Аллегории, чтобы можно было ощутить реальность бытия. Потому что есть много ощущений иллюзорных, и реальность скрыта за иллюзией. Поэтому человеку трудно разобраться в своих чувствах. Иногда он сам не понимает, какие чувства испытывает и почему. И нужна реальность. То, что описывает Бхагаватам, это несколько отличается от обычных представлений семейной жизни или материального существования. А на самом деле сильно отличается разный угол зрения. Человек пытается видеть жизнь через чувства, через ощущения. И он всегда идеализирует. А сначала он соприкасается с этим миром глазами или ушами. И это довольно отстраненное представление о жизни. Зрение и слух они используют для того, чтобы создавать иллюзии. Но реальные страдания приходят по-другому. Реальные чувства по-другому. Это используется в рекламах, в телевидении, звук и изображение, и все. И вы как будто получаете полноту восприятия, но реальности ощущений нет, не присутствует. Иллюзия ощущения присутствует. Реальность ощущения, она находится внутри самого человека, в его уме, в его сердце, в его умонастроении, состоянии, внутреннем состоянии. Итак, можно создать иллюзию благодаря этим органам чувств, пока они не соприкасаются с объектами страданий. Но как только человек соприкасается с объектами страданий, он сбивается с толку. Он не знает, почему так получается неправильно. Я надеялся получить счастье, но получил обратный результат. Такова реальность. Иногда мы видим в отражении озера дерево, фруктовое дерево, дается пример. Если вода спокойная, мы наблюдаем, что там фрукты. Там такие же листья, ветви, реальные фрукты. И разница в том, что если все-таки мы протянем руку, или мы попытаемся взять эти фрукты, мы пойдем в воду. Реальности нет, есть иллюзия. Итак, семейная жизнь также, она иллюзорна. Человек смотрит на свою жену, глаз, и слушает. Вот и все. Две вещи создают иллюзию. Реальное соприкосновение порождает неприятные ассоциации также. И реальное чувство счастья человек хочет чувствовать языком, желудком и гениталиями. И когда вступают в силу эти три органа чувств, то возникает очень быстро момент пресыщения. Глаза и уши, они могут создать большую-большую иллюзию. Но реально наслаждаться всем этим человек не может, поскольку его язык, желудок и гениталии очень ограничены. Глазами он готов съесть весь мир. Ушами он впитывает сколько угодно информации. Но реально он не может получить столько наслаждения. Язык, желудок и гениталии, они ограничены, очень ограничены. Язык очень маленький, например. Хотя довольно подвижный. Подвижный он чувствует вкус и создает вибрации. Практически он никогда не устает, говорится. Язык без костей, говорит. Он такой подвижный, очень активный орган чувств. Самый активный орган чувств. И очень связан с умом человека. Все то, что человек не может обрести или обретает в этом мире, он говорит с помощью языка, обсуждает. Если что-то приобрел, он вибрирует радостно языком. Начинает говорить так очень бодро. Уже по одной вибрации можно понять, что чем-то удовлетворен человек. Ум его возбужден радостью. И когда он не получает желаемого, то он говорит по-другому. Он тоже вибрирует языком, но по-другому. Так он жалуется кому-то, он переживает, язык отражает его настроение. И он... Эти эмоции, они как бы дополняют его существование. Главное эмоции. И люди говорят, ну ты просто выговорись, ты поговори. Ну плохо, но ты скажи кому-нибудь об этом. Скажи мне, я никому не скажу об этом. Пожалуйста, говори мне. Или позвони в службу доверия. Скажи туда. Повибрируй языком. И таким образом умонастроение, когда человек выражает, у него меняется состояние внутри. Кажется, что теперь становится легче. Особенно если кто-то скажет, у меня то же самое, как у тебя. Точь-в-точь. И все другие люди так же живут, посмотри. И человек успокаивается. Действительно, правда. Все так живут. Да, почитай Бхагаватам, посмотри. Все так живут, материалисты. Если ты будешь удовлетворять свои чувства, если ты стремишься быть счастливым в этом мире, это невозможно, здесь написано. Итак, с точки зрения ощущений, мир привлекателен. Но с точки зрения Бхагавата, мир опасен, материальный. Это разные точки зрения. То, что описывает Бхагаватам, называется абсолютной истиной.
то, что происходит на самом деле. И то, что видит человек и воспринимает, это называется иллюзия, то, чего на самом деле не происходит. Здесь говорится, что семейная жизнь привлекательна для человека лишь потому, что есть жена. Вот она причина. То есть сама по себе семейная жизнь не привлекает человека. Мы видим это. Брахмачари говорит, хочу жениться. Но когда он понимает, что нужно еще поддерживать семью, он говорит, нет, пока не буду жениться. То есть сама по себе семейная жизнь означает кармическая деятельность. И человек вовлекается в нее, хочет он или не хочет. Такова природа семейной жизни. Кем бы он ни был, ему придется заниматься кармической деятельностью. Этого боятся люди. Но поскольку женщина очень привлекает, они думают, может быть, все-таки жениться. Он думает снова о кармической деятельности. Нет, не жениться. Снова о женщине. Нет, лучше жениться. И так он думает поэтому. Поэтому он в двойственности находится. То есть реальность такова, что наслаждаться семейной жизнью не так-то просто. И Бхагаватам говорится, что это чувство привлечения противоположного пола настолько сильно, что человек согласен терпеть эти мучения. Согласен заниматься кармической деятельностью сколько угодно. Во всяком случае, материалисты, они очень решительны в этом отношении. Они даже не думают о последствиях. Они встречаются, совокупляются, иногда женятся, они часто разводятся, очень решительно и смело действуют. Посмотрите, не думая о последствиях, поскольку застилает пыль глаза. Пыль вожделения здесь сравнивается. Пыльная буря, как вожделение. И особенно, когда мужчина смотрит на женщину с целью совокупления. Именно с конкретной целью совокупления. Это чувство очень-очень сильно застилает разум человека. Как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт чревом, так же живое существо в различной степени покрыто вожделением. Вожделение покрывает знание живого существа. И он видит мир глазами наслаждений. Думает, женщина, это очень хорошо. Зарабатывать деньги – это истина жизни. Нужна работа, нужна квартира, нужны деньги, нужна жена, нужна машина. Вот она жизнь. Так живут все. Но что происходит на самом деле, описывается Бхагаватам. Когда мужчина и женщина встречаются, увеличивается огонь вожделения. Затем у них возникает желание отделиться от общества, укрыться, создать дургу, крепость. Дурга означает крепость, где живое существо укрывается для чувственных наслаждений. Это называется дом греха. Где-то мы были в Краснодаре, мы видели, как люди строят большие-большие дома. Красивые большие дома, там хорошая земля, большие сады у них. И дома потрясающие, двух-трехэтажные дома кирпичные. Частные дома, такие особняки. И много людей, они также смотрят на эти дома и завидуют. И те, кто рядом строит, тоже хочет не ниже построить дом. То есть они соперничают в другой момент, когда они уединяются в этой дурге для наслаждения. Они выглядывают из этой крепости с чувством зависти. Не стоит ли рядом где-то такая же крепость? Всем кажется, хочется, чтобы его крепость была более неприступной, более сильной. Зависть – это продолжение этого существования в семейной жизни. Вожделение, потом человек укрывается для того, чтобы иметь чувственное наслаждение. Затем начинает завидовать. Очень недоверчиво относится к гостям, к людям, которые приходят что-то попросить у них в дом. Очень недоверчиво. Строят заборы, выставляют собак, собачью будку туда. Что иногда могут прийти без спроса в дом какие-то люди и что-то брать. Что каждый знает, что там в доме много чего есть. Что домохозяин скапливает больше, чем ему необходимо. Все они копят и охраняют свои сбережения. Сейчас мы видели, что даже милицейские будки нанимают богатые люди в частных домах и выставляют милицейские будки, не собачьи, а милицейские. И там табличка «Осторожно, злая собака», и теперь уже милиция там сидит с этими темными стеклами, знаете, там сидят люди вооруженные. И мы видели, в Краснодаре большие дома, очень большие дома, и мне сказали, что это цыганские бароны. Цыганские бароны, они строят такие дома на наркобизнесе, огромные имеют деньги. И хозяин приезжает на машине и смотрит, как идет работа, рабочие строят из самого лучшего материала. И люди знают это вокруг, и они очень завидуют, очень недоброжелательно относятся к ним, поэтому там милицейская будка. То есть он окружен завистниками, такой человек. Это факт. И поскольку он окружен завистниками, он смотрит враждебно на окружающий мир, с недоверием. Особенно он не верит садху. Когда приходят садху под видом религии, они говорят о Боге. Ну, они приходят, поскольку они собирают подаяние. В Индии саньяси, они живут на подаяние. идеальная система такова, что они просят подаяния сами. Иногда и таким своим появлением напоминают о Боге, поскольку вид его аскетичен. Он, может быть, в трансе самосознания в это время. Он думает о Кришне. Весь мир его дома, он приходит и просит что-нибудь у домохозяина. И домохозяин, видя его, вспоминает о Боге. Дает что-то ему, очищается. И это напоминает человеку о Боге, о временности существования. Он думает, да, я забываю. Дом, семья, работа, я забываю. Вот садху. И благочестивые люди приглашают садху домой. Придите ко мне в дом. Спойте, поговорите о Кришне. У меня семья, пусть все послушают. Мы заскорузли в этих деньгах, в этих вопросах, кармических делах. Но неблагочестивые, завистливые, они не пускают, они говорят, попрошайка, ты под видом религии, ты носишь одежду просто отреченного, но просто ты собираешь деньги, повсюду ходишь. И так они настроены достаточно враждебно. В дом к богатому человеку войти очень сложно. Итак, когда человек увеличивает свое богатство и хранит его, он также развивает враждебность и зависть. И вожделение его усиливается. Я и моя концепция очень сильна. Я – это тело, это мой дом, мои деньги, моя жена, моя собака, мой сад. Так что будьте осторожны, злая собака здесь. Если что, у меня даже есть оружие в доме. Если кто-то полезет через забор. Даже если он просто голодный человек, я убью его. Не должен покушаться на мою собственность. Мы говорим об умонастроении, которое вырабатывается в этих условиях. Естественным образом человек думает, ведь я же это все заработал, это действительно мое. Попробуйте убедить человека, который заработал $1 миллион, что это не его $1 миллион. Ничего не получится, никакая философия не поможет. Но ведь это факт, ему эти деньги не принадлежат, все принадлежит Богу. Он не сможет это признать, невозможно для него. Такова сила привязанности к плодам труда. Итак, если человек идет этим путем, то жена, дети, дом, они меняют его представление о жизни, о мире. Очень сильно меняют прямо противоположную сторону шастрам. Но когда он слушает шастры, он расстраивается. Опять завели эту тему семейной жизни. Почему нельзя поговорить о чем-то другом? О том, как Господь Читания танцует и поет, например. Но такова тема Бхагаватам. Это хорошо слушать для всех, поскольку все люди, более или менее большинство, принимают грехасхашем. Мы должны внимательно слушать это. Чтобы не попасться на эту удочку Майи, время идет. Жизнь человеческая коротка. Нужно успеть сделать что-то важное. Время отводится. Время еще есть. Вопрос сознания. Итак, затем человек стареет в этих условиях. Много совершил грехов. Он, может быть, много накопил. Имеет запас для детей и внуков. Но потом он в одно мгновение теряет все. Приходит это время. Это вопрос мгновения, Прабхупада говорит. Не какого-то времени. Вот так. И он оставляет все, и дом, и жену, и деньги, и собаку, и работу. Это смерть называется. Смерти нет. Есть разрыв с ситуацией, вот и все. Это даже как раньше людей из племени изгоняли в наказание, не убивали. Браманов не убивают, поэтому выгоняют. То есть ты больше не можешь прийти сюда, к своим родным, к своим друзьям, в это место, где ты жил, родился. Где тебя любили, ты кого-то любил, ты изгнан из общества. Это равносильно смерти. Разрыв полный. Либо человек принимает саньясу, полное отречение, это тоже подобно смерти. Ощущения, во всяком случае, точно такие же. Хотя мы остаемся в теле, ощущения точно такие же. Да, в какой-то момент наступает смерть, он оставляет тело. И вместе с этим телом все остальное. Это шокирует его. И он не может теперь взять с собой ни дом, ни деньги, ни жену, ни детей, ни свою любимую собаку. Но он может с собой взять все остальное. Что это такое? Зависть, жадность, злоба, гнев, грехи и благочестивые поступки, которые он совершал. Вот это он берет все с собой. Вот он, майя, вот он обман. Что же ты добился, дорогой мой? Ты все оставил, но что ты приобрел? Ничего. Ничего хорошего ты не приобрел. Ты просто деградировал. Теперь куда же ты пойдешь? В соответствии с этими качествами ты должен принять форму жизни ниже. И как же тебе помогло твое богатство, твой дом, твоя жена и твои дети? Эти воины, твои защитники, где они теперь? Все это описывается в Бхагаватам. Вот такая точка зрения описывается в Бхагаватам. Родившись, мы забываем о том, что мы родились. Никто об этом не думает, что я вообще рожденное существо. Нам нужно напоминать о том, что мы даже родились, что войти в этот мир нужно рождение. Как же мы вошли в этот мир? Мы родились. Но все забыли об этом, потому что мы не помним процесс рождения. Бхагавана описывает, ты родился вот так и так, было очень тяжело. В утробе ты сильно страдал, на самом деле молился. В момент рождения ты испытывал муки, это было трудно. Очень тяжело было рождение для тебя, для твоей матери тоже. Но потом ты забыл об этом, ты стал расти. И сначала ты был беспомощным. Беспомощным и невидным ребенком. Но затем, когда тело росло, твое ложное эго тоже росло. Твое отождествление с телом, со способностями тела росло. И когда ты стал молодым и сильным, твое ложное эго стало тоже сильным. Ты был красивым, ты был умным. У тебя была хорошая память. Ты был сильным, у тебя были физические силы. И ложное эго стало очень сильным. И ты гордо смотрел на этот мир, как хозяин и господин. Теперь-то я знаю, как быть счастливым. У меня молодое тело. Ну-ка, старики, подвиньтесь, вы уже отмирающий тип, вид жизни. И такой человек из-за гордости не уважает ни старых, ни других людей. И он не думает из-за иллюзий, из-за ложного эго, из-за вожделения, что он тоже состарится. Придет время, что другие молодые люди также сбросят его в сторону с дороги. Тебе уже умирать пора, уходи с дороги. И это все вожделение, это все ложная гордость, застилает глаза. Человек не видит, что с ним будет через 10, 20, 15 лет. И тот человек, который может видеть, называется трикалагья, он может видеть сквозь время. И Бхагаватам трикалагья. Это описание сквозь время. То, что было, то, что есть, то, что будет. Прошлое, настоящее, будущее известно на самом деле. Итак, здесь говорится, глаза застилаются смерчем, ослепленные смерчем. Он не видит перед собой дороги и не понимает, что делает, говорится. Он уже не знает, куда идет. Итак, гуна страсти, соприкасаясь с гуной страсти, человек испытывает вожделение, и гуна страсти покрывает его знание. Всего, что нужно остерегаться человеку в сознании Кришны, в семейной жизни, это гуна страсти. Это все. Это всего, что нужно остерегаться. Почему мы говорим не невежество? Потому что невежество проистекает из гуны страсти. Оно усиливается через страсть, опять же. То есть главное активное начало – страсть. Невежество с благостью не так уж может быть и плохо. Но невежество со страстью – это разрушительная сила. Активность, страсть и невежество, разрушение, если не соединяются, вот что происходит. Ослепленный, он начинает, не разбирая дороги, куда-то идти и что-то делать. Возможно, видеть таких людей, которые машут руками, ослепленные туда-сюда, в борьбе с кем-то, с невидимым противником. Вот так человек напоминает такого странного воина, как Дон Кихот. Он сражается с ветряными мельницами, он устанавливает справедливость в этом мире, думая, что можно ее установить. Он ослеплен вожделением своей гордыней. Он думает, что он может этот океан страданий вычерпать и людей сделать счастливыми, и себя самого тоже. Но однажды мы узнали одну притчу про Эзопа. Эзоп, он был очень мудрым человеком, у него были различные притчи, он выдумывал разные притчи. Очень мудрый. Он читал ведическую литературу, на самом деле, Эзоп. Просто никому не говорил об этом. Все, что говорил Эзоп, на самом деле есть в ведах. Поэтому мы знаем, откуда он все это брал. Но люди прославляют Эзопа независимо от вед. Это неправильно. И поэтому Эзоп, поскольку он так вот скрывал, он торговал этим, он попал в рабство. В рабство одному глупому ученому, глупому философу. Его хозяин был философ, но такой глупый, всегда попал в какие-то трудные ситуации, всегда просил помощи у Эзопа. Эзоп, помоги мне, ты мудрый. Но он действительно знал что-то, Эзоп. Он помогал ему часто. И однажды его хозяин, он напился вина с друзьями. О чем-то не говорили, он стал хвастаться. Что там я выпил 5 литров? Это что? Как обычно люди хвастаются, пьяные, знаете. Я могу выпить море вина. Все море выпью. Могу. И друзья, они недолюбливали его за это хвастовство. И они поспорили, что ты выпьешь море? Да, сказал Эзоп. Они поспорили. Но утром, когда Эзоп проснулся, он понял, что, конечно, море он не выпьет. Он понял реальность. Вожделение покрывало глаза. Я подумал, ну вот сегодня все придут увидеть, как я пью море. Я, конечно, проиграю. Позор. Позор будет на весь город. Я известный философ прославленный. Позор будет. И я не расплачусь до конца своей жизни. Он пришел к Эзопу и сказал, пожалуйста, помоги мне. Эзоп сказал, я помогу тебе, но свободу, обещай свободу мне. Нет, свободу тебе не дам. Ты мне очень дорог. Ты мне очень, ну я тебя очень люблю, Эзоп. Я без тебя не смогу прожить. Ты очень мудрый. Благодаря тебе я такой известный философ. Но я бы сказал, тогда не скажу, что нужно делать. Но другого выхода не было. Он сказал, да, я даю тебе свободу. Но скажи, что я должен делать. Ты должен выйти на берег моря и сказать всем собравшимся свидетелям, я обещал выпить море вчера, но я не обещал выпить реки. Поэтому пусть они перекроют реки, и тогда я выпью море. И так он спас своего хозяина. И океан невежества вычерпать. Перекройте сначала реки наслаждений, реки желаний. Бессмысленно. Вот она иллюзия. Они хотят устроить здесь мир на земле, идиллию на земле. Но вожделение означает непрерывный поток желаний, реки впадают в этот океан. Вот источник страданий. Источник страданий – материальные желания. Будда однажды открыл этот принцип. Мы страдаем, почему? Поскольку у нас есть материальные желания. Они и приводят к страданиям. Поэтому мы говорим, регулирующие принципы, они ограничивают эти желания. Нельзя избавиться полностью, но ограничения разумные должны быть. Есть предел наслаждения. Предел означает, что температура повышается, человек заболевает. 36,6 должно быть. Вот так. Ни ниже, ни выше. Как соль, Прабхупада говорит, соли должно быть ни много, ни мало, столько, сколько нужно. Если много положите соли, испортите пищу. Если не досолите, тоже будет невкусно. Столько, сколько нужно. Шастры говорят, делайте вот так. Греха с хашем делайте вот так. Не попадайтесь этому ослеплению. Нет. Думайте о Кришне. Продолжайте приспосабливать свою жизнь в сознании Кришны. То есть, как сознание Кришны приспособить вот к этой данной ситуации. Вашим брахмачарьев мы знали, как это делать. Почему так просто было? Потому что не было противоположного пола, вот и все. Вот и все. Если бы не было этого желания сексуального, мы бы все были уже освобожденными душами. По-моему, Шанкарачарья говорил, я не помню, что если было бы еще одно такое желание человека, подобное сексуальному, не было бы никакого шанса. Нет, он бы никогда не понял сознание Кришны, не смог бы этого понять. Итак, чувства, они застилают глаза. Поэтому человек должен организовать всю свою жизнь по-другому, в добродетели, не соприкасаться со страстью, не развивать жадность, зависть, быть равнодушным к успехам материальным других людей. То есть быть самодостаточным, удовлетвориться тем, что человек имеет, не расширять потребности. Женщина вдохновляет мужчину расширять. У нее расширяются желания, а мужчина работает. Поэтому устроила природа так, что женщина ищет сильного мужчину с тройной, четверной прочностью. Прочного, который может командовать людьми, который может управлять миром, который очень сильный, может выживать с многократной прочностью. И потом она начинает его вдохновлять. Дорогой, я забочусь о тебе. Пожалуйста, принеси мебель. Нужна мебель мягкая. Как ты спишь? Я не могу смотреть на это. Но когда он приносит мягкую мебель, она первая ложится туда. Это, конечно, для меня, она говорит. Все лучшее для нее. Говорит, дорогой, я не могу смотреть, ты должен есть вкусную пищу. Потом больше приноси денег. Больше давай, давай, неси туда-сюда, неси сюда. Поставь сюда это, сюда то. Вбей гвоздь туда, потом туда. Обои переклей, пожалуйста. Она вдохновляет его. Конечно, она сама может работать, безусловно. Но главная ее идея не в том, чтобы работать, а в том, что муж все приносил в дом. Это ее вдохновляющая сила. Чем больше он приносит в дом, тем больше она все это усваивает. Усваивая это, ее желания расширяются, как дрова в огонь. Огонь увеличивается, увеличивается еще. Если вы ложите больше дров, знаете, что теперь придется носить каждый день больше дров, чтобы поддерживать такое количество пламени. Он расширится еще больше, и еще больше дров нужно будет носить. Вся цивилизация так построена. Так много всего понастроили, но теперь нужно все силы отдать для поддержания всего этого. Если даже просто посмотреть на город, по которому мы просто проезжаем, там все время копают и перекапывают. Санкт-Петербург не перестают, не устают это делать. И сейчас даже есть такая техника, которая специально копает и закапывает. Чудо, чудо совершенства. И вот это они научились делать больше всего. Копать, разрушать, строить и разрушать, строить и разрушать. Это называется поддержание. Итак, все силы человек отдает на поддержание, и у него, конечно, не остается времени. Он становится деловым человеком и говорит, сознание Кришны, я понимаю, но некогда. Ты понимаешь, некогда. Я очень хорошо отношусь, но некогда. Я должен работать. Вот она иллюзия. Для главного у него не остается времени. Ценности меняются. Это гуна страсти. Покрывая сознание, он, человек уже не помнит душу. Он думает, да, я душа, но ведь у меня же есть тело. Но здесь в беседе с Рагуганой, Рагуна так и говорил. Я душа, ты правильно говоришь, но ведь я же царь, и у меня есть обязанности. Но Махараджа Парад сказал, это не так. Все наоборот. Ты царь, но ты душа, у тебя есть обязанности духовные. Все наоборот переверни. С этого и начинается майя заблуждение. Я душа. Но ведь я же женщина, кто-то говорит, поймите меня. Я душа. Но ведь я же мужчина, понимаете меня или нет? Мне уже вот столько и столько лет. С этого начинается материализм. То есть, что мы предпочитаем? Есть душа, есть материя. Но что мы предпочитаем? Один студент сказал мне, вы доказали, что душа есть. Хорошо. Но вы использовали логику. А с помощью логики можно доказать и то, и другое. Что угодно можно доказать. Ну, мы сказали, конечно, да, это правильно. С помощью логики можно доказать, что Бог есть, или доказать, что Бога нет. Вы согласны? Мы спросили студент. Студент сказали, да, и то, и другое. Так где же истина? Мы спросили, если то и другое доказуемо, почему вы выбираете то, что Бога нет? Почему вы делаете такой выбор? Подумайте. Вопрос выбора. Почему вы делаете такой выбор? То есть можно доказать, что его нет. Хорошо. Но можно доказать, что он есть. И так, и то, и другое можно доказать. Ну и что? Выбирайте теперь, что же вы хотите. И давайте подумаем, почему мы делаем такой выбор. Разберемся в своей собственной психологии, с собой, а не с Богом. С Богом все понятно. Но давайте разберемся с собой теперь. Студент стал думать, он был разумный такой человек, довольно искренне честный. Он стал думать, часто задавал вопросы и думал. И он сказал, ну, наверное, скорее всего, потому что я выбираю концепцию атеистическую, потому что концепция теизма, она не выгодна в этом мире сейчас. Но меня никто не поддержит в этом случае. То есть я буду выглядеть совершенно другим человеком в этом обществе. Это неудобно для моего существования. Мы сказали, правильно, вы выбираете эту концепцию из желания выгоды. Вот и все. Но если вы лишитесь желания выгоды, что вы выберете? Он стал опять думать. Наверное, то, что вы говорите, он сказал. Потому что душа, если она вечна, об этом стоит подумать, этим стоит заняться. Стоит попытаться. Если это так, то можно попытаться. Что я теряю, он подумал. Ничего. Умный студент был. И хотя мы это все обсудили, он все-таки выбрал пока еще ту концепцию. Пока. Итак, мы видим, всегда есть выбор. И в сознании Кришны называется праврити марг, ниврити марг. Это наш выбор. Не часто мы можем выбрать сразу путь Кришне. Прямо. Ниврити марг. Путь отречения. Как же это определяется? Например, если мы смотрим, как сейчас в Москве афиши расклеены, бой без правил. Там боксы, все что угодно, дерутся. И люди смотрят. Когда зрители смотрят на тех, кто бьется на ринге, они им кричат, советуют, делай так, апперкот там снизу, там ногой давай, и там они там, знаете, такой вот кричат. Они в азарт входят. Им кажется, все так просто и понятно, какой-то этот глупый, бестолковый этот борец. Но теперь давайте попробуем сами. Ну, выходите сюда. Выясняется, что он ничего не может сделать вообще. Даже ногу поднять не может высоко. А когда замахивается рукой, проводит столько времени, что уже получает серию ударов за это время. И тогда он понимает, да, мне на ринг пока еще рано. Мне нужно с грушей позаниматься. Он приходит к груше и через 5 ударов обессиливает. Думает, мне даже с грушей рано заниматься. Мне, пожалуй, нужно просто зарядку начать делать. Итак, мы определяем, на что мы годимся. И сначала мы видим, великолепных саньяси приезжают, могущественные саньяси, они воспевают и все танцуют вокруг. И живое, и неживое начинает двигаться. Мы думаем, ну, я тоже сейчас возьму картал и начну воспевать Хари Кришна. Но потом мы видим, нас как-то надолго не хватает почему-то. Они воспевают и воспевают, а мы, у нас проблемы. Может быть, мне начать не с этого, а почитать Бхагавад-гиту. И даже гиту я не могу понять толком. Даже одного стиха понять не могу, связать со всей Бхагавад-гитой. Может мне послушать кого-то? А может мне вообще стать слугой просто простым? Так мы находим свое место. Но сначала, естественно, мы будем прыгать на самый высокий уровень. Планку ставить человек, думает, сейчас я попробую поставить рекорд. Первый раз вообще в жизни, думает, сейчас я попробую. Ну, он где-то под планкой пролетает. И вот там, где он пролетает, под планкой, вот туда планку устанавливает, понимаете, вот на тот уровень. Вот на тот уровень. Это становится нашей определенной целью, определенной задачей, наш уровень. И мы находим постепенно уровень. Называется «Правилити Марк», «Не врите Марк». Сначала мы не врите нацелены были все, Марк. Планка была на самом верху. Полностью предаться Кришне. Тело сгорает в огне санкиртаны полностью. Мы решили это. Но как только запахло паленым, подумали, стоп, стоп, подождите. Я не Жанна д'Арк, нет, я не такой человек. Нет, я не такой герой, мне нужно занять другое место какое-то. Мне нужно постепенно отречься, не могу сейчас так предаться с такой силой. Тогда мы выбираем неверити марк. Это вопрос выбора. Какой ашрам выберет человек, это его личный выбор, говорится в ведах. Личный выбор. Он сам выбирает. Брамачари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. Выбирайте, говорится. Нет таких наставлений на этот счет. Конечно, сначала брамачаришам его и выбирать не нужно. Естественно, это все начинается. Но когда человек получил знания, он выбирает. Он может отдаваться на ищика брамачари. И есть такие дети, до сих пор, есть такие дети, которые в 15-14 лет уже готовы принять саньясу. Думаете, нет таких людей? Просто мы не видим этого. Просто часто мы не видим этого и думаем, пусть он провел грехи с кашем. Поскольку так безопаснее, мы знаем, так безопаснее. Но люди есть такие. И под надежной опекой и защитой они могут принять саньясу в 14-15 лет, как Мадхавачари, например. Кто-то даже в современное время в 7 лет принял саньясу в Индии. Один саньяси в Гаудимат где-то, я не помню. В 7 лет принял саньясу. Ну, он уже старый человек, он саньяси. Ну, всегда был саньяси. С самого детства. Еще брамачари школу не закончил, уже принял саньясу. Это бывает, поскольку из прошлой жизни. Поэтому мы должны принять. Это бывает. Есть прошлой жизни. Но также есть праврити марк. И почему нам трудно согласиться с праврити маргом? Не врите, замечательно, но праврити, стыдно идти этим путем, мы думаем. Вот это момент. Этот момент сильно мешает человеку прогрессировать. Есть момент, когда человек имитирует неврити марк, надеясь, что его хотя бы признают святым человеком. Хотя сам внутри не такой. Поэтому, говорит, человек должен быть искренним, честным, занимать свое место, выполнять свои обязанности. Вот это имеется в виду. Не варна имеется в виду здесь. А занять тот уровень, на который он должен выполнять. Уровень отречения. Вот что определяет его рост. И если он, будучи брамачарием, настолько счастлив, просто воспевая Хари Кришна мантру и проповедуя, ему больше ничего не нужно. Нет необходимости греха с хашрами. Поскольку любви достаточно вокруг, так много. Не нужна женщина, не нужна семья, не нужно уединяться куда-то, удаляться. Поскольку он уединен внутри сердца. Кришна внутри сердца. Эти люди могут понимать такие вещи. И он не совершает никаких оскорблений, он очень смиренный при этом. И он даже незаметный. Он не ищет славы, не выделяется никак, не соперничает ни с кем. Понятно, что это Нишсика Брамачари. Мы его не увидим открытыми глазами, он просто незаметный где-то будет. Но, как говорится, в Бенгалии терпеливый выживает. Самые живучие люди – это терпеливые. Потому что иногда мы чувствуем, что есть проблемы. Это второй тип, второй класс преданных. Но мы-то есть проблемы, но они очень искренни при этом. И главное качество для них – терпение. Есть нишсика брамачари, черпают радость, блаженство внутри себя, служение Кришне. Но есть люди, которые не могут черпать так постоянно. Блаженство и радость не так совершенны, но они очень искренне стремятся к совершенству. При этом их преследуют проблемы одновременно. Здоровье может быть проблема для них. Экономические проблемы могут быть. Проблемы общения. Иногда они страдают по этой причине. Но поскольку они искренне, они приходят снова к духовному учителю, к преданным, спрашивают, вот что мне делать, такие-такие проблемы, и слушают. Вот это способность слушать, очень хорошая искренность. Он принимает наставления и вдохновляется, говорит, ну я понимаю, все, я буду терпеть, все хорошо. Я буду продолжать преданное служение. Это второй класс. Прабхупада говорит, что вот мы в основном ко второму классу принадлежим. Редкая категория к первой. Искренне, но с проблемами. Поэтому Шраванам Киртанам вдохновляет нас снова и снова. Мы терпим. Терпеливый выживает. С помощью терпения. Просто продолжай. Терпи еще. Есть другая категория людей, которая преданность которых может быть поверхностна. Не очень искренние люди. У них какие-то мотивы есть материальные. В этом случае они не переносят никаких проблем, терпеть не смогут. Потому что они никогда не поднимаются в добродетель. Терпение в невежестве означает, что нет никакого терпения. Что у трезвого в уме, то у пьяного на языке. Вот оно, терпение в невежестве. Все, что человек думает, то и говорит. Всякие глупости имеются в виду. Но терпение в страсти он терпит. Он принимает внешний образ жизни правильный. Но внутри он терпит очень большие проблемы при этом. И иногда он подходит к кому-то и начинает говорить, ты знаешь, столько проблем, так тяжело. Я уже в сознании лишь не 5 лет, но так тяжело бывает. И он хочет, он трудно терпеть страсть. В страсти он просто терпит, но очень тяжело переживает. Страсть – источник страданий. В добродетели он не замечает, он терпит, не замечая неудобства. Может терпеть всю жизнь. Страсть означает, терпение лопнет когда-нибудь. Либо будет инфаркт миокарда. Это невозможно, психологически невозможно будет выдержать. В страсти нет. Поэтому, если человек не поднимается из страсти выше, он не так искренне, он не сможет вытерпеть. И при первых же трудностях он скажет, нет, в сознании Кришны что-то здесь не то. Чрезмерные аскезы, ваш неврити марк. Лучше проврите, делай, что хочешь. Есть разные категории людей. И главным образом они делятся по тому, насколько они могут терпеть вожделение. Вожделение есть у всех людей. И вот насколько он может справляться с вожделением. В добродетели он может справляться, не замечая. В страсти он замечает, но с помощью каких-то своих сил убеждений он держится. Если страсть с невежеством сочетается, то уже нет. Это невозможно. Итак, животный мир – это страсть и невежество. Это жизнь ради еды, сна, совокупления, обороны. Человек хотя бы должен быть в страсти добродетели. В таком сочетании. Он может быть человеческой жизнью. И когда он поднимается в чистую добродетель, становится вайшнавом, это означает, что он полностью избавился от вожделения, и он видит перед собой чистый путь к Богу. Сияющий, прекрасный путь. Наполненный знанием и блаженством. Каждый его шаг продвижения наполняет его счастьем. Совершенно другое сознание, другая жизнь. Он не замечает материальных неудобств, потому что Кришна сказал матрас, паршавству, каунту, яши, точно, штука-дука, да. Терпи, как зима и лето, ничего страшного. Научись терпеть так, чтобы тебя это не тревожило. Как зима и лето, будет приходить счастье и несчастье. Но это природа материальная. Не борись с этим. Сосредоточься на другом. Научись их выносить так, чтобы незаметно было. И как? Думай обо мне. Ман мана бхава ман бхакто. Думай обо мне, Кришна говорит. Научись думать обо мне. Поклоняйся мне, выражай мне свое почтение. Вот таким образом Кришна, он так могущественен, он поднимает сознание на уровень Васудевы, уровень сознания Кришны. Васудева, сарвам ити, все есть Васудева. Если приходят неприятные вещи, человек знает, это милость Кришны. Васудева, сарвам ити. Все это Васудева, все это Кришна. Приходят приятные вещи, он говорит, тоже Кришна, все есть милость Кришны. Это не мои, не мое. Но когда человек в иллюзии, он думает, что все, что происходит с ним хорошего и приятного, это его заслуга. А все, что неприятно с ним происходит, это заслуга кого-то другого. Но в сознании Кришна знает, Кришна – источник всего. Кришна – причина всех причин. Если есть какие-то неприятности, какова причина? Он говорит, Кришна недоволен. Так он понимает все. Не просто кто-то делает неправильно по отношению ко мне, это страсть. Добродетель, он свободен от этих, от этой двойственности. Он не испытывает ненависти никому. Такой человек становится Махабхагаватой, избавляясь от зависти, от вожделения, от скорби и иллюзий, он становится Махабхагаватой. И причин для скорби у него не может быть. Он не заинтересован ни в социальной структуре, ни в экономическом поддержании, он заинтересован в сознании Кришны. Итак, такой человек беспрепятственно развивает любовь к Богу. И, конечно же, что же может сделать его несчастливым в этом случае? Нет таких источников в материальном мире, чтобы можно было нарушить его покой, умиротворение и знания. Здесь же описывается о том, что душа, она уподобляется торговцу в этом мире. Поскольку это выгодная сделка для удовлетворения чувств. Харе Кришна. Пожалуйста, несколько вопросов. Видите, какой важный вопрос. Мы можем быть в сознании Кришны долгое время, но вот этот вопрос очень важный, смотрите. Неофиты могут подумать, какой простой вопрос. Могут подумать, Аджан, уже 100 лет в сознании Кришны, как он задает такой вопрос? Но это не простой вопрос. Это очень важный вопрос. На самом деле, мало кто задумывается об этом. Как вот перейти практически к гунам благости? Теоретически мы знаем, есть гуны, да, но как перейти в гуну благости? Тут ответ будет не менее, может быть, простой, но применить его достаточно будет непросто. Мы говорили о свободе выбора, о свободе выбора. Так вот, перейти в гуну благости возможно, если правильно использовать свободу выбора. Только таким образом. Этот момент сложный, поскольку из гуны страсти очень трудно выбрать добродетель. Она связывает. Она связывает, и мне не хочется выбирать что-то другое. Мне хочется именно быть счастливым в таких условиях. Дом, жена, дети. Очень трудно разорвать эти связи, Прабхупада говорит. Когда человек хочет принять саньясу, это очень трудно будет. Самое, говорит, большое препятствие в жизни для полного предания – это разорвать вот эти узы семейные. Где-то он пишет об этом, Прабхупада. Вот это гуна страсти. То есть трудно применить свободу выбора. Мы знаем, что нужно делать. Но вот делать это трудно. И иногда мы это делаем. Поскольку мы преданы, мы знаем, если мы вообще не будем это делать, мы упадем в маю полностью. Потом мы делаем это время от времени, и мы перебегаем туда в сознание Кришны, потом снова в кармическую деятельность, туда в сознание Кришны, снова, и так мы балансируем. Вот такова жизнь, полна беспокойств, полна вот таких вещей. Но в какой-то момент человек должен знать, теперь я должен полностью выбрать гуну благости. Это вана прасха должна быть. Человек должен готовиться. Семейная жизнь будет обязанности. И помните, мы приводили пример лука. Может быть, здесь не приводили, не знаю. Лук и тетива – это духовная жизнь, где садана бхакти – это лук или тетива. Тетива будет садана бхакти, а желание человека – это лук. Так мы должны натянуть лук, то есть желать сознания Кришны. Потом взять стрелу – это достижение цели, наше сознание. Когда нужно достичь цели, выпустить стрелу туда, куда она должна прийти. Но мы накладываем стрелу на тетиву. Это семейная жизнь. Что значит семейная жизнь? Теперь вы будете отводить руку в противоположную сторону цели. Смотрите. Будете заниматься какой-то материальной деятельностью, будете пойдете в прямо противоположном направлении. Но если лук натянут, если все на месте, напряжение, желание усиливается при натяжении. Лук, сгибаясь, усиливает напряжение. То есть как внешний человек занят кармической деятельностью. Но это лишь внешний. Прабхупада говорит, внешне мы не сможем различить преданного и непреданного. Они делают одно и то же, но с каждым годом, с течением времени у преданного сильнее и сильнее возникает желание предания. Лук натягивается. Когда достигает полного предела, в какой-то момент, пью, как Прабхупада, в какой-то момент выехал на Запад, смотрите, что сделал. А до этого вы считали кем? Какой термин употребляли? Гнилая грехаска, человек привязанный к семье и детям, вот так думали. Но никто не видел, что творится на самом деле внутри Прабхупады, какова сила желания удовлетворить духовного учителя. То есть, таким образом, если мы все-таки будем следовать правильным образом, организуем свою семейную жизнь, то результат будет таким. Например, есть какие-то правила. Например, здесь построен храм. Смотрите, для чего он построен? Какова главная цель? Слушать о Кришне. Вкладывались деньги, кто-то работал, кто-то занимался, скажем, кармической деятельностью, вкладывал средства сюда, не так ли? И теперь могут жить здесь брахмачари и другие преданные. Они также будут работать для поддержания этого храма. То есть не так, что они не будут работать. Даже брахмачари что-то будут делать, чтобы приносить сюда деньги и поддерживать все это. Но ради чего они это делают? Чтобы слушать о Кришне. Нормально. Это храм называется место. Трансцендентное место. Но в чем же разница? Ведь грехастха делает то же самое. Он тоже работает для поддержания своего дома. Но чтобы в доме тоже можно было слушать о Кришне. Вот и все. Принцип тот же самый. Шраванам киртанам – это главный принцип. Особенно для грехаст, говорится, самый важный принцип, потому что нельзя забывать об этом. Поэтому, говорится, раз в неделю, если намахата проходит, это интенсивно для преданного домохозяина. Или раз в 2 недели тоже можно проводить. Но раз в неделю это вот очень интенсивное служение будет. Чтобы он также проповедовал, чтобы слушал о Кришне, были киртаны, экстатичные киртаны дома должны быть, в доме, где он живет. Иначе дом превращается в змеиную нору, говорится. Такое чувство у нас возникает. Живем там, как в змеиной норе просто сами. И так вот, таким образом, если мы отрегулируем, приспособим сознание Кришны к семейной жизни, она неплохая семейная жизнь, Прабхупада, в этом случае. Она не является препятствием. И так, если у нас будет круг людей, которые мы будем проповедовать дома, даже если у нас будут какие-то проблемы, они все равно придут на намахату. что уже все, уже правило заведено, намахата уже. Раз в неделю в это время. Они все равно придут, скажут, все, будем воспевать. И даже если у меня проблемы, они помогают мне. Они приходят и воспевают. Хорошо. Свобода выбора означает сила желания. То есть, что мы выберем, зависит от силы желания. Пуруша. Живое существо Пуруша наполнено желаниями и наслаждениями. Но мы выбираем сознание Кришны. Обычно так мы делаем. Это разум. Но разум выбирает, но чувства и ум не делают этот выбор сразу же, за разумом. Вот тут противоречие. Чувства хотят также наслаждений. Поэтому насколько сильны чувства, насколько силен разум, будет борьба. Успех будет зависеть от того, насколько мы сможем общаться с чистыми преданными, которых есть в сердце бхакти. Вот это важный момент, который помогает нам сделать этот выбор. То есть вера, решимость, вот эта вера и знание, она проистекает из сатху-санга, из общения с преданными. Поскольку в сердце чистого преданного шутха, сатва, чистая преданность, духовный мир, соприкасаясь в общении, мы получаем этот опыт, веру, решимость, и мы постепенно делаем этот выбор, укрепляемся в этом выборе. Сатху-санга. Желание уже есть, просто оно будет развиваться таким образом. И это приведет к отречению человека, домохозяина тоже. Терпение на трансцендентном уровне. Бхагаватам дается пример, что человек на трансцендентном уровне не замечает, что происходит с его телом. Есть пример из жизни Господа Чайтаньи, когда он проходил мимо одного храма в Пури. И часто бывало так, что он видел что-то или слышал, и погружался в сознание Кришны, и начинал вести себя странно, неописуемым образом. Мог просто исчезнуть, куда-то убежать, мгновенно, со скоростью мысли, просто исчезнуть. Просится в океан, путая его с Ямуной. Вот иногда он такое что-то делал. И в этом случае из храма доносилось пение красивого бхаджана Кришне. Женский голос пел. Господь Чайтанья, он не различал мужчин и женщин в этом сознании. Просто услышал бхаджан, прославляющий Кришну. И помчался с огромной скоростью в этот храм. И преданные не перепугались насмерть, спутники. Они знали, что он хочет обнять того, кто поет. Это была женщина. А он был саньяси. Вы думаете, это конец саньяси сейчас, что люди скажут, все, его положение. И они побежали за ним наперерез, но не так легко было догнать его, что он бежал с огромной скоростью. И кто-то из преданных, он сделал рывок и схватил его за что-то за ногу, и Господь Чайтанья упал прямо в кусты колючие, с колючками. Шипы были такие. И все его тело было пронизано этими шипами. И он не чувствовал боли. Он продолжал что-то говорить, воспевать какие-то шлоки, думать. И вытаскивали эти шипы оттуда. Но он просто лежал в экстазе, он не замечал ничего. Это другое сознание, другое измерение сознания. Мы говорим о трансцендентном существовании. Бхагаватам Сарасвати, он тоже достиг этого трансцендентного уровня еще до того, как стал ачарьей. 100 тысяч святых имен он воспевал каждый день, дал обед. Стал видеть панчитату повсюду, стал бегать, кричать, звать. И люди подумали, еще один сумасшедший прибавился. Но потом его попросили, чтобы он принял на себя ответственность в проповеди. И сказали, стань обычным человеком, пожалуйста, перестань бегать и кричать. Прими нормальное поведение. Но стал выглядеть как обычный человек, с нормальным поведением. Но Прабхупада описывал его внешность, что, говорит, даже неискушенному человеку было видно, что этот человек нет мира сего. Тело его колыхалось постоянно от любви к Богу. Он скрывал просто все это. Его глаза иногда выдавали все это, его поведение. Но он действовал как обычный человек. Он принимал учеников, он говорил разумные вещи и все остальное. На трансцендентном уровне. И Бхагаватам Сарасвати был такой бесстрашный, смотрите. Если бы он не мог терпеть этих материальных обстоятельств, как бы он мог создать такое движение? Его хотели убить много раз за его прямоту. За его очень прямую проповедь. Он не в Ритимарк проповедовал так сильно. И материалисты, они всегда возбуждаются. Когда отречение набирает такую силу, они очень возбуждаются. Индра однажды, он настолько расстроился, потому что один царь здесь на земле в какую-то эпоху, он спросил у своих браманов, что, какое самое высшее благо для человека, скажите, из чего может человек получить самое большое благо? И браманы подумали и сказали, самое высшее благо из воспевания святых имен. Этот царь был настолько решителен, но обладая полной властью, он организовал так, что все воспевали. Дети воспевали, женщины воспевали, мужчины воспевали, животные тоже воспевали. Все воспевали святое имя, это был закон в его царстве. Никто не мог отлынивать от этой обязанности. И все начали воспевать, действительно, развились такие традиции. И люди, поскольку это было в другую эпоху, воспевание имело такую огромную силу, более чистая атмосфера была вокруг, они перестали стареть вообще. Перестали стареть. Не умирали раньше времени никогда. А если кто умирал, он не шел ни в рай, ни в ад, а шел сразу на Вайкунтху. И время шло, шло, шло. В раю стало не хватать людей. Индра спустился в ад посмотреть, и мадуты там все спали просто. Не было работы. Он подумал, о, слишком много отречений. Смотрите, что он тут нарушает дхарму. Должен быть ад, должен быть рай. Бог устроил так. Что он тут делает? А? Все идут на Вайкунтху, и мир пустеет материальный. Так случилось. И Индра заволновался, он Камадева послал к этому царю с луком и стрелой. Я не знаю до конца всю эту историю, знаю только отрывок этот. И Камадев сказал, не волнуйся, нет проблем, у всех есть вожделение. Это моя работа, я пойду займусь этим. С этим царем я также могу справиться. Что тут царь? Весь мир у меня должен быть под моим влиянием. Он пришел, но не мог ничего сделать. Он вернулся обратно и сказал... Серьезно пришел Камадев? Задумчивый. Сказал, ну это не так просто на самом деле. Не так просто, потому что мне нужно время. Он, рядом жена стоит с ним. Жена тоже воспевает. И он ни на кого не смотрит, только на жену смотрит на свою. Я не могу, не знаю, к чем его привлечь. Да и она никого не подпустит к нему. Посмотрите на его жену. Она к нему никого не подпустит. И так даже Камадев не мог ничего сделать, поскольку он был грехастый. Но он воспевал. Видите, человек может занять очень сильное положение, если он грехастый, ашрами преданный. Но они все равно обманули там этого царя каким-то образом потом. Как-то они на жену повлияли, что-то было там. Нашли лазейку. С одной стороны говорится вот такие вещи о грехастых ашрами, но с другой стороны говорится, это самое безопасное положение для человека. Сознание Кришны, если он знает, как жить духовной жизнью в этих условиях. Хорошо, вопросов больше нет. На тему грехастхашрама отдельно? Ну, если грехастхи отдельно соберутся, мы сможем поговорить отдельно на тему грехастхашрама. Да, тогда нужно встретиться, хотя бы одну встречу посмотреть. В Москве мы сделали такую встречу. Пришло огромное количество прихожан, огромное количество пришло с большим интересом, потому что эта тема всех волнует, преданных, семейных людей. Там прошла интересная встреча в Москве. Грехасхашем. Куда они приезжают, меня просят по грехасхашем поговорить. Они думают, что я что-то знаю об этом. Ну, что-то я могу знать, конечно, но... Но, с другой стороны, я плохо понимаю нынешние обстоятельства экономические, этот образ жизни. Я же просто давно уже оторван от действительности. Но преданные верят, думают, вот грехастка, он скажет, что нужно делать. Поэтому так. Ну да, у меня есть опыт, поскольку семья-то у меня есть, на самом деле. У меня уже большая дочь, она получила инициацию в этом году. Жена еще больше, еще более взрослый человек, чем дочь. Хотя они одинаковые для меня совершенно. Но между собой они выясняют уровень всю жизнь, кто выше. То есть своя специфика взаимоотношений в грехасхашем, это правильно. С точки зрения психологии я могу чем-то помочь. Как психолог, скажем так. Я что-то знаю в этом отношении, психологии грехасхашем. Это до какой-то степени мне будет понятно. И чаще всего преданные собираются с целью узнать, как же все-таки сделать счастливым грехасхашем. Что нужно сказать мужу, чтобы он делал то, что хочу я. И что сказать жене, чтобы она делала то, что я хочу? Обычно такие вопросы, как бы, если вот так расшифровать все это вот так. Но цель семинара не в этом. Цель семинара – убедить всех греха, что в семейной жизни счастья нет. Они еще не знают об этом, они думают, есть какой-то секрет, наверное, счастья. Нет, только в сознании Кришны. И ценности не меняются от этого. Если мужчина и женщина вместе соединяются, не означает, что Бога уже нет. Не часто забывают о религии, поскольку вместе они забывают иллюзия. Нужно снова вернуться к дхарме. В семейной жизни дхарма – это первая важная цивилизованная ступень отношений между мужчиной и женщиной. Ниже дхармы – это низкие отношения. Там они дерутся постоянно. Об этом можно будет поговорить. Хорошо. Назначим, может быть, какой-то день, да?
Да.
Если совсем коротко, то добра и зла не существует. В двойственности мы можем так делить, так видеть. На абсолютном уровне нет таких разделений, как добро и зло. Зло имеет свое предназначение, и добро тоже имеет свое предназначение. Часто добро, добродетель становится злом, а зло добродетелью. Само по себе зло означает забвение Бога, оторванное существование, эгоцентризм. И добродетель, она развивается тогда, когда человек превосходит эту концепцию эгоцентризма и живет ради других. В высшем смысле он служит Богу. В этом случае он может подвергаться влиянию добра и зла, и это не беспокоит его. Поскольку он понимает, что все контролируется свыше, и добро и зло – это энергия Бога. Зло – это невежество. Это энергия невежества. Это тоже энергия Бога. Энергия разрушения. Энергия Бога. Есть страсть, активность – тоже энергия Бога. И есть добродетель как таковая. Просветление. Все эти три энергии Бога, они вращаются под влиянием времени. И так происходит всегда. Добродетель меняется страстью, страсть меняется невежеством, и снова эти гуны вращаются, качество природы. Это закон. Поэтому проблема существует тогда, когда человек себя отождествляет с добром или злом. Но когда он себя отождествляет с духовной энергией, проблема прекращает свое существование. В Боге все примиряется, и добро и зло примиряется. Нет ни добра и зла в Боге. Он выше греховных или праведных поступков. То есть он одинаково смотрит на преступника и на праведного человека, поскольку он ведет душу. Поэтому говорится, человек, который совершал дурные поступки, но стал сознающим Кришну, он чист. Самые греховные поступки мог совершать, злодеяния. Он чист, и дается сравнение. Так же, как обычный человек может сойти с ума и творить ужасные вещи. Иногда родственники сдают его в больницу куда-нибудь, изолируют просто, пока он сумасшедший. Но как только он выздоравливает, никто не вспоминает об этом. Все принимают его как чистого. Они помнят, он такой, как есть сейчас. Так же, когда мы возрождаем духовное сознание, больше нет добра и зла.